Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Железная синьора Лубянки». Начнем с другой темы. «Дети Везувия». Так называется книга знаменитого критика и публициста XIX века Николая Добролюбова, вышедшая в петербургском издательстве «Алитея» и посвященная теме «Добролюбов и Италия». Издание подготовил Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, что это за связь «Добролюбов и Италия»? Мне все время казалось, что «Добролюбов и Россия», «Добролюбов и Петербург». А при чем тут ваши прекрасные, жаркие итальянские края?
Да, Иван Никитич, мне тоже так казалось. И вообще, надо признаться, что я Добролюбовым со школьной скамьи ни разу не поинтересовался. По понятным причинам. Нас все в детстве перекормили. У нас у всех остались, конечно, какие-то фразочки типа «луч света», но не больше. Да и интересы тоже к Николаю Александровичу, революционному демократу, после всех его памятников, проспектов, у меня особого не было. Поэтому для самого меня все это стало приятным открытием, новинкой, можно сказать. Меня пригласили участвовать в одной конференции на базе единственного в мире музея Добролюбова. Он находится на его родине в Нижнем Новгороде. Сказав, что мало известно о его пребывании в Италии. Мне, признаться, было еще меньше известно, чем им. И сначала я не хотел во всем этом участвовать. Это на удаленке, естественно, ехать в Нижний Новгород. Не было никакой возможности. Удаленка уже надоела. Да и фигура Добролюбова тоже, нельзя сказать, чтобы у меня так затрепетало сердце. Но я стал смотреть материалы и, надо сказать, увлекся. Оказалась масса любопытного и житейного материала, и его текстов, которые, не то что перевернули, но уточнили мое представление о нем как о ярком публицисте, интересном поэте. Да и вообще, надо сказать, что Италия его преобразила. Он уехал туда по настоятельному мнению своих коллег-современника, подлечиться, туберкулез, тяжелой степени. И, в общем-то, от него не требовали никаких писаний. Но он не мог не писать. И писал очень и очень разнообразно. Это не его обычная публицистика, критика. Это и пародия, и гротеск, и романтические стихотворения.
Вот что Добролюбов в конце 1860 года пишет Антонине Федоровне Кавелиной из Италии. «Здесь я начинаю приучаться смотреть и на себя самого, как на человека, имеющего право жить и пользоваться жизнью, а не призванного к тому только, чтобы упражнять свои таланты на пользу человечеству. Здесь никто не видит во мне злобного критика, в персоне моей видит молодого человека, заехавшего в чужой край. Странное дело, в Петербурге находят, что я полезен, умен, интересен, и между тем я остаюсь там для всех чужим. Зато здесь я нашел то, чего нигде не видел, людей, с которыми легко живется, весело проводится время, людей, к которым тянет беспрестанно, не за то, что они представители высоких идей, а за них самих, за их милые живые личности. Вот вам моя идиллия, которую я мог бы с удовольствием продолжать еще и еще. Я так доволен своим теперешним, что ни о чем больше не думается». О чем же все-таки пишет Николай Александрович Добролюбов?
Он необыкновенно плодовит, но это всегда было. Я, конечно, был поражен. Смерть в 25 лет и посмертное сочинение в 9 томах. И в Италии, несмотря на всю итальянскую легкомысленную для него неожиданную жизнь, он тоже необыкновенно плодовит. В первую очередь, это, конечно, публицистика. Он попал в Италию, наверное, в самый яркий ее момент XIX века. Только что закончился гарибальдийский поход, который, перевернул все европейские карты. И Добролюбов находится в Турине. Я, собственно, его публицистику, критику разложил не по хронологии, а по итальянской тематике, потому что в итальянском объединении было две линии, и Добролюбов их тонко почувствовал. Это линия сверху, парламентаризм, либеральная демократия, Кавур. И он находится в Турине на исторических заседаниях исторического парламента, который провозглашает новое государство, итальянское королевство. Но Кавур ему не симпатичен. Он описывает его в самых таких вот добролюбовских едких тонах. Это и ухмылочки его, и пузико, и такие манеры папаши, которые курируют весь парламент. И Добролюбову был по душе, конечно, разбойник Гарибальди. Поэтому одна глава вот в этом сборнике добролюбовском, это называется «Турин», «Туринская говорильня» даже, по выражению Добролюбова, а другая – «Неаполь», где Добролюбов просыпается и как человек, и как литератор. Прекрасный текст «Неаполитанская неожиданность», о падении Неаполитанского королевства. И тут вы правы. Тут, конечно, описывая на богатом историческом материале неожиданное разрушение, крах Бурбонского королевства, он, конечно, как-то проецирует это все на Россию. Ну как это получилось, что вот бурбоны, население, которое их любит, и религиозное, законопослушное, и вдруг в один миг это королевство исчезает. Поэтому даже его современники писали, что мы читали про Неаполь, но думали, что и в России тоже может такое произойти. Его необыкновенно увлекла фигура неаполитанского проповедника Гарибальдийца. Это, конечно, действительно очень необычный человек. Священник, монах, который стал капелланом гарибальдийского войска. И этот священник выходил на неаполитанские площади уже после краха бурбонов и перед неаполитанским народом читал зажигательные речи. И уходил даже в трущобы, в испанские кварталы. И обращался к неаполитанским своим слушателям, так очень красиво, немножко выспренно, «Дети Везувия». И это обращение священника Александро Гаваци, его зовут, к своим слушателям, я взял как название сборника «Дети Везувия». Тексты, о которых я только что говорил, они были уже опубликованы, но с ошибками. И в «Современнике» какие-то итальянские реалии плохо прочитали. И комментарии тоже давались иногда ошибочно. Поэтому я все это выверил заново, откомментировал. И это основной корпус книги «Дети Везувия».
На волнах Радио Свободы в программе «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Дети Везувия», посвященную забытым страницам жизни Николая Добролюбова. Рассказывает историк Михаил Талалай.
Что меня поразило, это легкомысленные, скажем так, пародийные, гротескные тексты Добролюбова, где он скрывается за масками, в частности, за маской австрийского поэта Якова Хама. Его современникам было понятно, что он кидает камень в Хомякова, такой перевертыш, Яков Хам, Хомяков. Причем читателям сразу дается понять, что перед нами литературная игра, потому что вся эта поэзия, весь цикл этого архиреакционера Якова Хама, который обличает Гарибальди, хвалит бурбонов, католическую церковь превозносит, он преподается русскому читателю как перевод с австрийского языка. То есть тут уже сразу посыл, что перед нами что-то, так сказать, невразумительное. В качестве переводчика печатно обозначен некий Конрад Лиленшвагер, что тоже является литературной игрой. И тут Добролюбов высмеивает такого второстепенного поэта, совершенно забытого, Михаила Розенгейма. Лилия – это, понятно, цветок, тут роза. Швагер – это зять, Лиленшвагер. А Розенгейм – это розовый дядя. Поэтому, не знаю, догадывались ли читатели, но параллель была явно придумана самим Добролюбовым. И это удивительное письмо благонамеренного француза Станислава де Конарда. Конарда – это утка. И уже в те времена было понятно, тем более русскому читателю, владевшему французским обязательно, что это газетная утка. И этот благонамеренный француз в своем письме в русский журнал обосновывает нападение на Италию, чтобы остановить там опасную крамолу.
Письмо благонамеренного француза Станислава де Конарда, опубликованное в сатирическом журнале «Свисток». Перед русской публикой я могу открыто и прямо сказать, что решительно не одобряю итальянское движение и считаю Гарибальди разбойником. Некоторые корреспонденты французских газет уверяют, что русская публика исполнена энтузиазма к освободителю Италии и ждет окончательного водворения итальянского единства, точно большого праздника. Может быть, это и правда. Но так как ваша рубрика находится еще во младенчестве и не доросла до собственного мнения, то я думаю, что мне церемониться с нею нечего. Итак, я признаю Гарибальди разбойником и формально протестую против всякого государственного акта, который совершится на основании его беззаконных выходок. Но этого мало. Я предлагаю верные средства для уничтожения всего, что им наделано, и думаю, что ваш свисток окажет услугу российской и европейской публике напечатанием моих предположений. Дело в том, что теперь священная обязанность наблюдения за порядком в Европе принадлежит Франции. Следовательно, надо уничтожить то, что подает повод к искажению нравственных понятий и чувств французов. Надо во что бы то ни стало укоротить движение на итальянском полуострове. Почему не послать войск в Сицилию? Почему не поставить гарнизона в Неаполе? Почему не занять Анконы? Почему, наконец, в согласии с Австрией не содержать несколько полков в Венеции? Устроивши таким образом положение дел, то есть расставивши везде свои войска, Франция созывает конгресс, хотя бы Франция и разорилась в итальянской войне, во всяком случае мы выйдем из нее с лучшими обеспечениями своей будущности, нежели какие можем иметь при водворении в Италии нынешнего порядка вещей. Победив гидру итальянской революции, правительство надолго упрочит существование нынешней системы, водворит спокойствие в Европе и будет иметь возможность в мире и тишине наверстать все потерянное.
Но, Иван Никитич, дети Везувия — это не только итальянцы. В моем замысле редактор-собирателя это был сам Николай и Ильзигонда, его итальянская невеста. Они познакомились и, можно сказать, полюбили друг друга под сенью Везувия. Поэтому я и представлял, что вот это пара и есть дети Везувия.
Да, Михаил Григорьевич, это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, во всех мыслимых подробностях, потому что любвеобильность Николая Александровича известна после публикации его литературного дневника, который, надо сказать, многих шокировал его своим поведением в свое время. Продолжайте, пожалуйста.
И, конечно, в Италии, в этом романтическом обрамлении, в Неаполе, на раскопках Помпеи, мы знаем, где он познакомился, это все сработало. Он влюбился в прекрасную сицилийку, настроился на серьезный лад. И я, пожалуй, очень кратенько процитирую отрывок, который сохранился, четверостишье. «Увидал я ее на гулянье, и обычную робость забыв, подошел, стал просить о свидании». Был настойчив, любезен и жив. Так вот, он не только стал просить о свидании, он стал просить руки Ильдегонды. Они стали встречаться в Неаполе, она была там со своим отцом. Уверен, что сеньор Никола, как они потом называли ее в письмах, и Ильдегонда, и ее сестра, впечатлил девушку своей эрудированностью. Он все знал о Неаполе. Он только что написал огромную статью про историю Неаполя. Он говорил по-французски, по-латыни, уже как-то освоился, я думаю, с итальянским. Поэтому думаю, что наш русский юноша увлек эту сицилийскую барышню и послал ей, она оставила адрес, и послал ее замужней сестре, так, очевидно, полагалось по этикету, официальное приглашение. Что произошло затем? Затем пришли ответные письма, их всего два, где реконструируется вот история этого неудачного сватовства. Надо сказать, что об этих письмах было известно историкам литературы. Они хранятся в рукописном отделе Пушкинского дома, но ими вплотную никто не занимался. Это очень сложный почерк, архаичный итальянский. Писали эти сестры на самих конвертах, которые потом складывались, буквы просвечивали с той и с другой стороны. Мне самому было трудно, я даже привлек своего коллегу, зову его имя Карло Качча, который тоже попыхтел над этим текстом. Но в итоге я его перевел и опубликовал как приложение к текстам самого Добролюба. Вот это новизна, это неиздано. Письма Софии Брунетти, замужняя фамилия сестры нашей Ильдегонды, ответ на его официальное предложение руки и сердца молодой Ильдегонды.
— На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Дети Везувия», посвященную забытым страницам жизни Николая Добролюбова. Рассказывает историк Михаил Талалай.
Из этих писем реконструируется, кем была эта девушка, какова была ее семья. По всей видимости, семья была очень культурной. Из Сицилии, из Мессины, не дворянка, хотя иногда писали, что вот дворянская девушка. Я уверен, что спесивая сицилийская знать не клюнула бы на предложение Поповича, разночинца. Поэтому это не дворянка, но культурная, скажем так, мещанка. Это плохо звучит по-русски. Назовем боргезе по-итальянски. Даже само имя Ильдегонда свидетельствует о культурных устремлениях ее родителей. Они наверняка назвали свою третью уже дочь в честь героини романтической поэмы, очень популярного тогда северного поэта. А тогда разница очень была между севером и югом, и тут, в общем, посыл к просвещенному северу. Поэма была, кстати, антиклерикальная. И «Эльдегонда» — это сочинение Томмазо Гросси о любви рыцаря, средневековый рыцарь, который вызволяет Эльдегонду из монастырской темницы. Потом, правда, гибнет в крестовом походе, и сама Эльдегонда тоже умирает, прощенная родителями, которые было ее прокляли. И в итоге вот такая любовь, которая нашла отклик в итальянской публике. Представьте, было написано целых две музыкальных оперы на этот текст. Сейчас ее благополучно забыли, но тогда Эльдегонда звучала. Добролюбов настолько увлекся, скажем так, именем, что разыскал книгу, купил ее с иллюстрациями. Я тоже нашел вот иллюстрированное издание и послал в подарок своей невесте. Потом они ответили сестрам, поблагодарив. Что пишут сестры? Причем сватовство кончилось ничем. И в русской культуре возникла черная легенда.
Приведем отрывок из воспоминаний современника Добролюбова Сельчевского. Из рассказов покойной Авдотьи Панаевой Головачевой оказывается, что Добролюбов, находясь в Италии, едва не женился на одной молодой итальянке, жившей со своими родителями в Мессине. Она приняла его предложение, когда он находился в Мессине, в половине июня 1861 года. Родители молодой девушки были тоже согласны, но они потребовали, чтобы он подвергся медицинскому осмотру со стороны одного известного местного врача, пользовавшегося репутацией знаменитого диагноста, так как состояние здоровья Добролюбова казалось родителям сомнительным. Осмотрев Добролюбова, врач категорически объявит родителям молодой итальянки, что Добролюбову осталось прожить только несколько месяцев. Родители красавицы-итальянки передали Добролюбову слова врача и этим мотивировали свой решительный отказ в руке дочери. Надо еще добавить, что в случае, если бы здоровье Добролюбова оказалось даже вполне удовлетворительным, то тогда Добролюбов, женясь, должен был бы по требованию родителей и их дочери навсегда остаться в Италии и уже не возвращаться в Россию, на что он соглашался, продолжая свою литературную деятельность. Добролюбов после этой неудачи, услышав, так сказать, свой смертный приговор, поспешил вернуться на родину и повидаться перед смертью с любимыми им сестрами в Нижнем Новгороде и друзьями. Вернулся он в Россию морем, но уже в Одессе 13 июля у него хлынула горлом кровь. Заехав к сестрам в Нижний, Добролюбов вернулся в Петербург уже совсем больным и не мог более оправиться. Притом же он знал, что дни его сочтены, диагнозу мессинского доктора он поверил.
На самом деле, Иван Никитич, дело было совсем иначе. Эльдегонде он был очень симпатичен, отцу был симпатичен, он пригласил на Сицилию. И вот что я нашел в письмах.
Из письма Софии Брунетти, сестры Эльдегонды, в переводе с итальянского Михаила Талалая. Когда я спросила Эльдегонду о брачных намерениях, она сказала мне, что у нее нет никаких обязательств и что она еще ничего не решала. Эльдегонда не против этого союза, как и мы, но у нее есть некоторые сомнения по поводу брака, который увезет ее далеко от Италии и ее семьи. Однако я не сомневаюсь в способности Эльдегонды привязаться к вам, ведь моя сестра высоко вас ценит. Вы поймете, что сейчас ей нужно время, чтобы все обдумать. Это все, что я могу сказать о ее откровенных словах. А теперь прошу вас сообщить мне, что вы думаете, а также ваш адрес. В ожидании вашего письма примите мои приветствия и особенно приветствия моей сестры Ильдегонды. Приписка самой Ильдегонды. Подтверждая выраженное моей сестрой, я не могу не попросить вас в любезности написать мне письмо, из которого смогла бы узнать ваши новости, а я со своей стороны ответила бы с неизменной благодарностью и искренностью. Будьте добры, простите искренность просьбы той, которая с почтением выражает привязанность к вам и сердечно считает себя вашим другом.
Что происходило с письмами? Официальное предложение Добролюбова не сразу добралось до Ильдегонды. Сестра София объясняет, что оно пришло не туда, и они потом уехали на заработки, они работали на шелкопрядстве, кстати. И в итоге они ответили со значительным опозданием. Влюбленный юноша мучился, одновременно писал в Петербург о том, что он влюбился и чуть ли не хочет остаться в Италии. Спрашивал у Чернышевского, как быть, и, может быть, он будет продолжать литературную деятельность, живя в Италии. На что его соратник не отвечал, тоже томил в безвестности. Ему, конечно, все это не нравилось. Более того, он чувствовал, что Добролюбов отдаляется от боевой обстановки петербургской и размягчился в этой итальянской атмосфере. Поэтому и из Петербурга никаких ответов особых не приходило. И постепенно Добролюбов в этой неизвестности в Неаполе стал менять свое намерение. Не сразу, но постепенно он стал охладевать к уехавшей Ильдегонде, стал взвешивать за и против трудности брака с иностранкой, житье в Петербурге с Ильдегондой. Все это перед ним, очевидно, вставало все более и более. И он уже пишет из Неаполя, что «я поеду через Мессину, но, наверное, уже к ее родителям даже не буду заходить». И так и произошло. Он в Неаполе оставил записку, что корреспонденцию его надо пересылать на Сицилию в Мессину. И действительно, письмо в итоге пришло в Неаполь, в гостиницу, где он жил, но его уже не застало. Это я по штампелям проследил. Переслали в Мессину. До востребования. Там он его открыл, отвечать не стал, хотя письмо было доброжелательное. И уехал в Петербург таким длинным путем через Константинополь, через Украину, вернулся в Петербург, где его застигло уже второе, опять-таки, очень доброжелательное письмо, которое прошло долгий путь через Константинополь, то есть следовало буквально по пятам Добролюбова. И на это письмо он уже не ответил. На самом деле, Николай Александрович был уже при смерти, уже все изменилось, Италия была далеко, и на этом закончилась и его короткая жизнь, и его итальянское сватовство. Когда Добролюбов умер, его соратники по современнику написали очень звучный и такой проникновенный некролог, где они упомянули о том, что Добролюбов мечтал о семейной жизни и перед смертью, будучи в Италии, даже сватался к сицилийской барышне. Но потом некролог был напечатан без этой фразы. Уже как и в советские времена, вот эта история о влюбленном Добролюбове, который пишет романтические стихи, не вписывалась в образ суворового критика и революционного демократа.
И на этом мы заканчиваем передачу «Дети Везувия», посвященную забытым страницам жизни Николая Добролюбова. Книга «Дети Везувия», подготовленная Михаилом Талалаем, вышла в петербургском издательстве «Алитея». Продолжаем программу. «Поверх барьеров, на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. «Железная синьора Лубянки». В одной из наших программ минувшего августа речь шла об испанце Рамоне Меркадере, убившем в 1940 году по заданию НКВД Льва Троцкого. Акцент был сделан на доселе неизвестных в России воспоминаниях о нем его друзей и близких. Сегодня мы поговорим о еще одном любопытном персонаже испанского происхождения, о полковнике КГБ «Африке де лас Эрос». Ее биография еще более запутана и искажена исследователями, чем история Меркадера. Наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий в попытках объективно рассказать об этой женщине использовал материалы как российских авторов, так и иностранных, испанских и латиноамериканских.
Об Африке де лас Эрос стали писать в России с 90-х годов прошлого столетия, через несколько лет после ее кончины в Москве в 88-м году. До этого ее личность фактически была засекречена, поскольку она чуть ли не до своих последних дней работала в КГБ. Но затем испанка стала воспеваться в духе советской патриотической романтики с соответствующей патетикой. Восстанавливая ее бурную биографию, авторы писали о ней как о пламенной революционерке у себя на родине в Испании, как о героической партизанке в немецком тылу в годы Отечественной войны, как о бесстрашной советской разведчице в послевоенный период, как о личности, вызывающей одним словом сплошное восхищение. Но при этом то ли от неизученности темы, то ли от желания приукрасить и так довольно уникальный образ, многие факты ее биографии опускались или искажались. Взять хотя бы само имя героини. В некоторых работах мы находим, что названа она была так отцом, человеком прогрессивным, чуть ли не революционером в честь, понятное дело, многострадального африканского континента. На самом деле отец, кадровый военный, человек консервативных взглядов и религиозный, назвал дочь в честь святой покровительницы города Сеуты Богородицы Африканской. Ведь он служил в Сеуте, там же родилась в 1909 году и его дочь. Надо сказать, что иностранных исследователей Африка тоже привлекает, но правда лишь необычностью своей биографии. Вот мнение одного из них, мадридского журналиста Хавьера Хуариса, автора книги об испанке.
Когда я впервые познакомился с историей Африки де лас Эрос, она меня просто ошеломила. Я даже вообразить не мог, что такая женщина существовала на самом деле. Представьте себе, родилась она в семье офицера, вдобавок в Сеуте, в испанском полуэксклаве в Африке, в обстановке, которая всегда считалась ультраконсервативной. И, выйдя из подобной среды, она стала советской разведчицей. Она была свидетелем и участницей важных событий 20-го столетия, гражданской войны в Испании, убийства Троцкого, Второй мировой войны. Она организовала советскую разведывательную сеть в Уругвае и в других странах Латинской Америки. Да и само ее звание. Много ли было женщин-иностранок в звании полковника КГБ? Все это и привлекло к Африке мое внимание.
В отличие от российских коллег, Хавьер Хуарес не испытывал особых трудностей в изучении молодых лет Африки де лас Эрос, то есть периода, когда она еще не работала на НКВД. Известно, что училась она в двух престижных католических школах. Однако, судя по всему, духовные и моральные ценности, которые прививались ученицам подобных заведений, на ее дальнейшей жизни не отразились. По неизвестной причине, скорее всего, из-за проявлявшегося уже в молодости непростого характера, как утверждает Хуарес, она порывает со своей средой. Ведь хотя отец Африки умер довольно рано, у нее оставались весьма влиятельные родственники, готовые оказать ей поддержку. К примеру, ее родной дядя, дивизионный генерал, или еще один ближайший родственник, мэр Сеуты. Но уже в 18 лет Африка предпочитает зарабатывать на жизнь самостоятельно. Она работает на швейном производстве и водит дружбу с леворадикальной молодежью. В октябре 1934 года дочь отца-консерватора оказывается вовлеченной в вооруженную авантюру в Астурии. Тогда левые экстремисты спровоцировали кровавую бойню. Их не устраивал, по словам Хуареса, демократический республиканский строй, возникший после упразднения монархии в 1931 году. Хотелось поскорее установить режим по сталинским рецептам. После подавления бунта Африка вынуждена скрываться. Известно, что в период с 1934 по 1936 год у нее рождается ребенок, первый и единственный, который вскоре умирает. Отцовство некоторые испанские источники связывают с Рамоном Меркадером, которого она действительно знала, хотя другим их интимная связь представляется надуманной. Хавьер Хуарес.
В молодости у Африки была дочь, которая умерла, кажется, в первый год гражданской войны в Испании. Похоже, что смерть ребенка сильно повлияла на ее дальнейшую жизнь. Африка всецело отдалась работе, в частности, службе Советскому Союзу. Возможно, она постоянно ощущала неудовлетворенность личной жизнью. Ведь с 1936 года этой жизни у нее практически не было. Она несколько раз выходила замуж, но это были браки фиктивные, связанные с работой. Думается, что этот сентиментальный вакуум наложил отпечаток на всю ее жизнь.
К началу военного мятежа генерала Франко 18 июля 1936 года против республиканского правительства Народного фронта Африка уже пользуется определенным авторитетом в левых кругах Барселоны. И хотя в российской мемуарной литературе говорится, что она была призвана на фронт, где мужественно сражалась за свободу против испанского и мирового фашизма, дела обстояли несколько иначе. Ни на какой фронт она не направлялась, а служила в карательных органах тыловой Барселоны. Возглавляла один из так называемых контрольных патрулей, в задачу которых входило выявлять потенциальных сторонников генерала Франко и расправляться с ними по законам военного времени, то есть убивать без какого-либо суда и следствия. Эти патрули, в которые входили анархисты, троцкисты, коммунисты, сталинцы и левые каталонские националисты, оставили в истории Испании зловещий след. Ведь подлинные враги, как правило, умело скрывались, а жертвами репрессий становились в основном ни в чем не повинные люди, представители интеллигенции, предприниматели, священники и просто верующие католики, все, кого антифранкисты считали потенциальными врагами. Поводом для ареста с последующим уничтожением мог послужить даже не пролетарский вид подозреваемого – очки, шляпа, галстук или нательный крестик. Вот отрывок об Африке де лас Эрос из книги под названием «Люди, которых я знал». Ее автор Жауме Миравитлес – видный политик-республиканец, входивший в 30-е годы в состав регионального правительства Каталонии.
Одним из патрулей командовала женщина по имени Африка. После облав, устраиваемых в городе, ежедневного убийства 7-8 так называемых фашистов, зачастую людей ни в чем не повинных, шестеро милисьянос мужчин и женщина возвращались в свою штаб-квартиру, располагавшуюся на третьем этаже морского клуба «Барселоны». Это место считалось одним из самых зловещих в городе, поскольку там постоянно пытали и убивали людей. Ну а по ночам в морском клубе члены патруля во главе со своей предводительницей, перевозбужденные днем сценами кровавого насилия, отводили душу, предаваясь оргиям.
Об участии Африки в допросах и расстрелах говорится и в материалах следствия, которое велось победителями-франкистами после окончания длившейся почти 3 года гражданской войны. Что же касается ее участия в оргиях, то здесь журналист Хавьер Хуарес не видит ничего необычного для испанки того времени, считавшей себя революционеркой, а человеческую мораль – буржуазным предрассудком. Подобное явление в то время носило довольно массовый характер в стане сторонниц Народного фронта. До такой степени, что в начале 1937 года, то есть в самый разгар войны, командование было вынуждено уволить из рядов армии 3200 женщин из-за эпидемии венерических заболеваний, которая крайне негативно сказывалась на боеспособности защитников Народного фронта.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Железная сеньора Лубянки». Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Впрочем, в этот же период происходят 2 важных события в жизни Африки – ее первый законный брак с коммунистом Луисом Гарсией Лаго и вербовка в ряды НКВД. Сколько продлился ее брак, неизвестно, учитывая, что вскоре Африка покидает Испанию и отправляется на первое задание НКВД. И все же, что побудило ее оставить Испанию и служить Советскому Союзу? Хавьер Хуарес.
Когда Африка начала работать на Советский Союз, она уже была, по свидетельствам очевидцев, очень идеологизированным человеком, членом Объединенной соцпартии Каталонии, то есть местного отделения Компартии Испании. Участвовала в создании вооруженных формирований этой партии. Думается, для нее переход на работу в советских спецслужбах был довольно логичным. Возможно, она даже не видела большой разницы между своей прежней деятельностью и будущей, считая, что всего-навсего будет продолжать революционную работу, которой уже давно занималась. Я думаю, что Африка, как и многие другие иностранцы, работала на СССР по идеологическим причинам, во имя идеалов социализма и коммунизма. Служба Советам объяснялась тем, что эта страна в 30-е годы для многих иностранцев являлась местом воплощения в жизнь этих идеалов. Чтобы понять подобный феномен, нельзя исходить из наших сегодняшних знаний о Советском Союзе. Следует перенестись в историческую реальность второй половины 30-х годов. Сталин тогда не представлялся тем, каким он был на самом деле, поскольку его разоблачение последовало спустя много лет. Так что в то время Советский Союз и его режим были для многих людей левых убеждений олицетворением идеалов справедливости, равенства, решения вековых антагонизмов, которые существовали в той же Испании. Они искренне верили, что, работая на СССР, вносят вклад в осуществление своих идеалов. Африка принадлежала к подобным людям.
Что касается вербовки Африки и ее первого задания – внедриться в секретариат Троцкого для сбора информации с перспективой ликвидации врага народа номер один, то здесь много неясного. В некоторых статьях о ней говорится, что вербовка произошла в 1937 году и что после соответствующей подготовки она была направлена в Норвегию, где в то время якобы находился Троцкий. Проблема в том, что Троцкий покинул северную страну и переехал в Мексику еще в январе 1937 года, так что в Норвегии Африке точно внедряться было некуда. Кроме того, во многих исследованиях утверждается, что она работала у Троцкого секретарем, а Хавьер Хуарес, вслед за другими западными исследователями, считает, что испанка в Мексике лишь сделала время от времени для Троцкого некие переводы. Правда, непонятно, с какого языка на какой, ведь русский в то время Африка вряд ли знала. Есть еще одна неясность. Утверждается, что именно она готовила вооруженные нападения на виллу Троцкого мексиканских коммунистов в мае 40-го года, и одновременно говорится, что из Мексики ее отозвало московское начальство из-за побега в США резидента НКВД в Испании майора госбезопасности Лейбы Фельдбина. Он ее якобы знал и мог выдать. Проблема в том, что этот деятель, опасаясь сталинских репрессий, сбежал за 2 года до нападения на Троцкого, еще в 1938 году, и, кстати, так никого и не выдал. Да и Фельдбин, скорее всего, Африку не знал. Он был слишком большим начальником. Вербовкой агентов в Испании занимались в то время еще не особо известные деятели НКВД Наум Эйтингон и его сотрудники. О нестыковках в биографии Африки и трудностях в установлении истины говорит Хавьер Хуарес.
Некоторые стороны жизни Африки до сих пор представляют тайну, которую мне так и не удалось раскрыть. Похоже, что многое в ее биографии искусственно замалчивается исследователями в России. Что касается испанских архивов, то в них о ней сохранилось мало сведений. Я обычно предпочитаю использовать при работе над книгами исключительно оригинальные документы. Но на этот раз обнаружить удалось немного. Я работал в архивах испанской компартии и соцпартии, в архиве гражданской войны в Саламанке и Барселоне, в военно-историческом архиве города Авила и так далее. Что я там обнаружил? Везде понемногу. В архиве компартии, например, о ней практически ничего нет, хотя она была коммунисткой. Ведь партийный архив частично был уничтожен в конце 30-х годов с тем, чтобы документы не попали в руки сторонников мятежного генерала Франко.
Между тем, доподлинно известно, что в начале 40-х годов Африка живет в Советском Союзе и работает по своей мирной специальности в швейной промышленности. Война меняет ее жизнь. Пометуя ее связи с советскими органами, Африку принимает в Амсбон, отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД. В качестве радистки она зачисляется, наряду с еще десятком испанских политэмигрантов, в отряд полковника Дмитрия Медведева. В течение нескольких лет отряд действует в немецком тылу в районе Ровно. В свое время мне удалось поговорить с бывшим врачом отряда Альбертом Цесарским, автором ряда книг о партизанской войне. Как я понял из разговора, никаких особых подвигов в отряде за испанкой не числилось, а запомнилась она сослуживцам разве что неуравновешенным характером и придирками к другим радистам, особенно когда она была назначена замком взвода связи. Впрочем, этот период жизни Африки описывается в России подробнее всего. Говорится о ее горячем желании попасть на фронт, чтобы бороться с фашизмом, о безупречной работе с радиопередатчиком, о многокилометровых марш бросках, борьбе с зимним холодом, с летними комарами, о серьезном решении покончить с собой в случае пленения, верности идеалам, преданности и так далее. Зато следующий этап жизни Африки, ее 20-летняя работа в качестве разведчицы-нелегала, описывается куда скромнее. В первых российских публикациях о ней не называлась даже страна, в которой она работала, Уругвай, и тем более способ, которому Африка, разумеется, по приказу своего руководства, прибегла, чтобы попасть в эту страну. Хавьер Хуарес.
Она познакомилась в 1947 году в Париже с уругвайским писателем. Судя по всему, это было сделано по заданию ее советского руководства. Писатель влюбился в Африку, и они поженились. Его звали Фелисберто Эрнандес. Это весьма известный в Уругвае литератор. Поженившись, супруги отправились жить в Уругвай. Лучшего прикрытия для тайной деятельности и представить трудно. Кроме того, чтобы внедриться в местное общество, Африка открыла пошивочное ателье, а затем занялась организацией агентурной сети в Уругвае. Она же впервые установила подпольную радиосвязь с Москвой из этой страны. Любопытно, что супруг-писатель не догадывался о деятельности Африки. Надо сказать, что Фелисберто Эрнандес в молодости отдал дань идеям коммунизма, но в зрелом возрасте, когда познакомился с Африкой, был последовательным антикоммунистом, о чем постоянно писал в своих произведениях. Удивляет, как они могли жить вместе.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Железная синьора Лубянки», рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Хавьер Хуарес полагает, что Африку в трудных жизненных ситуациях выручал ее жесткий железный характер и, разумеется, преданность делу, которому она служила.
Она была человеком очень активным и исполнительным, крайне увлеченным своей работой. Африка была дисциплинированной и всегда готовой выполнить приказы начальства. Обладая железной волей и свои чувства, она полностью подчинила порученному делу. Помимо всего прочего, она была смелой, что продемонстрировала в годы своего пребывания в партизанском отряде. Все это мне говорили люди, которые ее знали.
Жених для Африки был подобран не случайный. Так, по крайней мере, считает не только Хавьер Хуарес, но и уругвайский исследователь Рауль Вальярино. Дело в том, что Уругвай в то время занимал особое положение в Латинской Америке, чем и привлекал спецслужбы разных стран, включая советские. Ну а муж, кроме того, был вхож в высшие слои уругвайского общества, куда не преминул ввести и свою супругу. И не беда, что он, помимо своего антикоммунизма, был человеком с трудным характером и четырежды женатым. Задание внедриться любой ценой в Уругвай было выполнено. Рауль Вальярино поясняет.
Уругвай в те времена был латиноамериканской Швейцарией. Он предлагал широкие возможности для деятельности любых спецслужб, будучи страной нейтральной и демократической, к тому же не имеющей ни собственной разведки, ни контрразведки. Прекрасная штаб-квартира, чтобы из нее работать по всему континенту. Африке удается влюбить в себя нашего выдающегося писателя, который был еще и композитором. Когда она полностью обосновывается в Монтевидео и через 2 с небольшим года уже не нуждается в Фелисберто, то получает разрешение от московского начальства на развод с ним.
Впрочем, на этом матримониальные дела Африки де лас Эрес не закончились. Ей предстояло заключить еще один брак по расчету, причем, как и предыдущий, не по своему, а по расчету начальства с Лубянки. В 1956 году КГБ, видимо, решил усилить свое присутствие на латиноамериканском континенте. С этой целью туда направился, чтобы возглавить резидентуру, полковник Джованни Антонио Бертони, известный также по своему псевдониму Валентино Маркетти, сотрудник итальянского происхождения. Латинская Америка, как известно, большая, но Лубянка почему-то направила Бертони тоже в Уругвай. Для чего? Некоторые наблюдатели полагают, что по инерции на обжитое место, чтобы не рисковать в поисках пристанища или даже для экономии, чтобы особо не тратиться на обустройство нового резидента. При этом итальянец направился не просто в Уругвай, а, как говорится, под бочок к Африке, к тому же в прямом смысле. Ведь паре было приказано официально оформить брак, жить под одной крышей и изображать для окружающих счастливую семейную жизнь. Так якобы требовалось для дальнейшей эффективной разведывательной работы. О том, как складывались личные отношения этих двух людей, до женитьбы не знавших друг друга, сведения противоречивые. Одни источники утверждают, что все было прекрасно и дело чуть ли не дошло до любви. Другие отмечают, что пара едва терпела друг друга и совместная жизнь держалась лишь на боязни нарушить приказ Москвы. Совместным был у них и бизнес, открытый для прикрытия антикварный магазин. Как бы то ни было, в 64-м году итальянец скоропостижно умирает. Эта внезапная смерть вполне здорового, не старого мужчины вызвала подозрение уругвайской полиции. Есть даже версия, что с Бертони расправилась Африка, естественно, по приказу Москвы, говорит латиноамериканский исследователь ее жизни Альфонсо Муньос.
У Маркетти, похоже, возникли серьезные проблемы с московским начальством. Конфликт чуть ли не идеологического характера. Итальянец попал в опалу и ни с того ни с сего умер от сердечного приступа. Конечно, утверждать на все 100 нельзя, но есть довольно убедительные версии, что его смерть не была случайной, учитывая, что этот человек никогда не страдал сердечными заболеваниями, был довольно здоровым. У полиции Монтевидео возникли подозрения в отношении причин этой смерти, хотя никакого расследования не проводилось. Так что одна из версий гласит, что его отравила Африка по приказу из Москвы. Если это правда, то вся история выглядит просто ужасно.
После смерти итальянца Африка провела в Уругвае еще 3 года. Чем она занималась в этой стране одна и с фиктивным супругом? Данных на этот счет мало. Считается, что они до сих пор могут представлять гостайну. Из того, что опубликовано, известно, что Латинская Америка с наступлением Холодной войны стала для Советского Союза одним из важных разведывательных объектов. Планы вынашивались амбициозные, вплоть до размещения вооруженных сил у границ бывшего напарника по антигитлеровской коалиции, о создании плацдарма для работы против США. В сферу особых интересов входили Куба, Чили, Мексика, Аргентина. Так что задач перед Африкой ставилось множество. Их решение затруднялось тем, что за время Второй мировой войны были утрачены многие контакты на местах. Всю агентурную сеть приходилось строить заново. Так что испанке пришлось разъезжать по континенту, восстанавливать старые связи, искать новые. Хавьер Хуарес.
Меня лично привлекает этап в жизни Африки, когда она выполняла задания советской разведки после войны. К примеру, на мой взгляд, крайне любопытна ее работа на юге Латинской Америки по созданию агентурной сети КГБ. Это самый увлекательный этап в ее жизни, хотя, признаюсь, его труднее всего изучать, поскольку деятельность Африки носила тайный характер. Материалы этой деятельности до сих пор считаются секретными и не разглашаются. Но то немногое, что мне удалось узнать, очень интересно.
После возвращения в Советский Союз Африка продолжала работать в КГБ. Жила уединенно, общалась лишь с товарищами по работе и некоторыми ветеранами войны. Журналистами никогда. Многие годы я пытался встретиться с ней, поскольку изучал тему участия испанской эмиграции в Отечественной войне. Так и не удалось, хотя я действовал через близких к ней людей, ветеранов, испанцев и россиян. И еще, в отличие от многих других испанцев, живших в СССР, того же Меркадера, Африка, железная сеньора Лубянки, никогда не разочаровывалась ни в коммунистических идеях, ни в Советском Союзе.
На этом мы заканчиваем передачу «Железная сеньора Лубянки», которую подготовил наш мадридский автор Виктор Черецкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, из-за ссыльным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «C'est la vie». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «C'est la vie». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя. Едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы. А о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.